10 кассовых картин. И всего один раз в неделю. Кинотоп. Хит-парад ваших любимых фильмов.
Привет, друзья! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Кинотоп». Десятки самых просматриваемых фильмов предыдущего уикенда. Это второй уикенд самоизоляции, кинотеатры не работают, и мы с вами по-прежнему вынуждены сидеть дома. В прошлом выпуске мы с вами говорили о десятке самых кассовых фильмов в российском прокате. И оказалось, что в основном в нем присутствовали семейные фильмы и мультфильмы. Не считая, конечно же, «Аватара» на первом месте. Мне показалось, что подобная картина немного обижает любителей экшена и драйва. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о десятке самых лучших боевиков. Все, что не касается официальных цифр, является весьма субъективным. Так и наша сегодняшняя десятка основывается на общем количестве положительных отзывов на различные фильмы жанра боевик на нескольких крупнейших в нашей стране площадках «Окино». Лично я могу сказать, что каждую из картин, о которой сегодня пойдет речь, я считаю достойным фильмом и с радостью готов пересмотреть еще не раз. Надеюсь, я вас заинтриговал. Теперь давайте обо всем поподробнее, максимально коротко и информативно, с 10 по 1 место, прямо сейчас. Поехали! Number 10. Вселенная Marvel настолько огромна, феерична и популярна в наше время, что невозможно говорить о боевиках и не упомянуть ее представителей. На 10 месте фильм «Мстители» 2012 года. Неожиданный ход по объединению нескольких весьма самодостаточных персонажей в одном супергеройском кино. Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава международной организации «Щит», собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки, Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова вступают в войну с захватчиком. По словам режиссера Джосса Уидона, оригинальная версия фильма имела продолжительность более 3 часов. Около 30 вырезанных минут будут включены в релиз на DVD. Большинство из них посвящены Стиву Роджерсу, то есть Капитану Америка. Режиссер рассказал, что в одной из таких сцен показывается, как Роджерс пытается приспособиться к современному миру в своих апартаментах в Бруклине, а в другой демонстрируется воссоединение Капитана Америки с Пегги Картер, его возлюбленной из фильма «Первый мститель». Имейте в виду этот факт, выбирая версию фильма для просмотра. Number 9. На 9 месте, на мой взгляд, одна из самых знаменитых работ Рассела Кроу и Ридли Скотта – картина «Гладиатор» 2000 года. Отлично воссозданный мир времен Римской империи, горячие кровавые баталии на мечах и наглядная демонстрация бескомпромиссной жестокости той эпохи вместе с потрясающей игрой харизматичного главного персонажа заметно превозносят «Гладиатора» среди прочих исторических картин. В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом Римском Колизее, на арене которого он встретится в смертной схватке со своим заклятым врагом. Роль Максимуса была написана специально для Мела Гибсона, но актер по каким-то причинам отказался от съемок. Автор сценария Дэвид Францони начал работать над сюжетной линией еще в далеких 70-х годах. Рассел Кроу начал съемки в картине спустя всего несколько месяцев после завершения работы над фильмом «Свой человек». Специально для роли он набрал порядка 40 фунтов и с завидной легкостью сбросил их перед гладиатором. Рассел уверял, что не делал ничего сверхъестественного для этого. Всего лишь работал на своей австралийской ферме. Вот такой вот в обычной жизни генерал Максимус. Number 8. 8 место и очередной киношедевр, на этот раз созданный руками режиссера, у которого точно непонятно, что творится в голове. Я про Квентина Тарантино и картину «Джанго освобожденный». Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо Ди Каприо, Керри Вашингтон и Сэмюэль Л. Джексон добавили своего мастерства в общий котел дерзкого и насыщенного кровавыми сценами боевика. Эксцентричный охотник за головами, также известный как дантист, промышляет отстрелом самых опасных преступников. работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого, и желательно не очень дорогого? Освобожденный мраб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы. Кое с чем надо сперва разобраться. Изначально на роль Джанго рассматривались Уилл Смит, Идрис Эльба, Крис Такер, Терренс Ховард, Майкл Кей Уильямс и Тайрис Гибсон. Квентин Тарантино видел в этой роли Уилла Смита, и агенты Смита хотели, чтобы он принял эту роль. Но в конечном итоге он отказался. После этого Тарантино предложил роль Джейми Фоксу, и он согласился. Также изначально одной из ролей рассматривалась певица Леди Гага. Леонардо Ди Каприо, который впервые сыграл роль злодея, не очень нравилось, что его персонаж был таким ужасным и явно расистским. Однако Квентин Тарантино убедил его быть максимально зловещим. Что не сделаешь ради хорошего сюжета. Number 7. Вы знаете, есть фильмы, которые тяжело классифицировать по конкретным жанрам. Порой кажется, что картина находится где-то выше всех этих условных разделений. Седьмое место и легендарный российский фильм «Брат» 1997 года. Боевик ли это? В том числе, хотя лично мне кажется, что «Брат» — это мы. Кто-то находит часть своей жизни в этом фильме, а для кого-то фильм стал частью жизни. И если эпоху 90-х условно считать кинокартиной, то «Брат» — это красочный трейлер. Один из тех, знаете, которые гораздо круче самого фильма. Демобилизованный из армии Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данил нашел брата, но все оказалось не так просто. Брат был наемным убийцей. И знаете, в конце рассказа про фильм очень бы хотелось вставить первую строчку песни «Полковник». В те времена еще кочующий между Израилем, Австралией, Белоруссией, пока еще не ставший популярной в России группы Би-2. Большие города. Number 6. На шестом месте у нас сегодня начало легендарной и всеми горячо любимой серии фильмов про капитана Джека Воробья. «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины», вышедшее в 2003 году. Мне кажется, можно часами смотреть за мастерским перевоплощением Джонни Деппа в чудаковатого пирата. И тем более контрастно он выглядит на фоне актерской игры Киры Найтли и Орландо Блума. Жизнь харизматичного авантюриста капитана Джека Воробья полна увлекательных приключений. Резко меняется, когда его заклятый враг, капитан Барбосса, похищает корабль Джека, черную жемчужину, а затем нападает на Порт-Ройл и крадет прекрасную дочь губернатора Элизабет Свон. Друг детства Элизабет, Уилл Тернер, вместе с Джеком возглавляет спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии в попытке вызволить девушку из плена и заодно отобрать у злодея черную жемчужину. Вслед за этой парочкой отправляется амбициозный коммодор Норрингтон, который к тому же числится женихом Элизабет. Однако Уилл не знает, что над Барбоссой висит вечное проклятие, при лунном свете превращающее его с командой в живых скелетов. Проклятие будет снято лишь тогда, когда украденное золото ацтеков будет возвращено пиратами на старое место. Фильм занял 109 место среди самых кассовых фильмов мира. По всему миру пираты собрали почти 654 миллиона долларов, став 22-м из наиболее прибыльных фильмов в истории США. А идея картины пришла к создателям под впечатлением от одноименного тематического водного аттракциона в Диснейленде. Number 5. На пятом месте расположился фильм, в буквальном смысле изменивший наш мир. Многие конспирологи и сторонники теории заговора не поверили своим глазам, когда в 1999 году увидели на больших экранах фильм «Матрица». Натурален ли наш мир? Или это всего лишь навсего созданная кем-то программа? Кто программирует нас и как найти красную таблетку? Такими вопросами озадачились те, кто не был занят поисками масонской символики и присутствия иллюминатов в кадрах фильма. Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части. Днем он – самый обычный офисный работник, получающий нагоняй от начальства, а ночью превращается в хакера под именем Нео. И нет места в сети, куда он не смог бы дотянуться. Но однажды все меняется. Герой, сам того не желая, узнает страшную правду. Все, что его окружает, не более чем иллюзия, матрица, а люди – всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом чужом и страшном мире. Кстати, на роль Нео претендовали Николас Кейдж, Эван Макгрегор, Леонардо Ди Каприо и Том Круз. В свою очередь, Вэл Килмер претендовал на роль Морфеуса. Уилл Смит также вполне мог сыграть Нео, однако предпочел сняться в неудавшемся «Диком-диком Западе». В прошлом году картина была перевыпущена в высоком разрешении, поэтому прямо сейчас вы можете посмотреть «Матрицу» в 4К. Number four. На четвертом месте расположилась вторая часть новой трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь» 2008 года. Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бейл и Хит Леджер в роли Бэтмена и его заклятого врага Джокера. Режиссером и автором сценария выступил легендарный Кристофер Нолан. Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы от преступности, отравляющей город. Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восходящим криминальным гением, известным испуганным горожанам под именем Джокер. Чтобы подготовиться к роли Джокера, Хит Леджер жил целый месяц один в отеле, разрабатывая психологию своего героя, жестикуляцию и голос. Последний, по его словам, было самым трудным. Актер вел дневник, в котором записывал мысли и чувства Джокера. Также он в подготовке к роли взял манеры Алекса из «Заводного апельсина» и Сида Вишеса из группы Sex Pistols. Внешний вид Джокера во многом строился на основании впечатления от жутковатых картин английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. А шрамы на лице Джокера являются отсылкой к Гуинплену, персонажу из романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Фильм имел огромный кассовый успех, став четвертой картиной, собравшей более 1 миллиарда долларов, и получил восторженные отзывы как от критиков, так и от простых зрителей, и по сей день уверенно занимая одни из самых первых позиций в списках лучших фильмов всех времен, чему свидетельствует четвертое место списка 250 лучших фильмов по версии IMDb. Number three. Тройку лидеров открывает один из самых известных в нашей стране французских фильмов. История взаимоотношений двух людей из разных миров. Ребенка и серийного убийцы. Леон. За главным дуэтом Натали Портман и Жанна Рено. Чуть позже появятся легендарные бессоновские «Такси», «Пятый элемент», «Перевозчик», «Васаби». Но пока современный французский кинематограф только начинает массово завоевывать наши сердца. Итак, далекий 1994 год. Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви, но придется ему и за девочку постоять, и в конце концов обрести смысл жизни. Кстати, изначально Натали Портман пробовалась на роль, но была отвергнута в силу своего слишком юного возраста. Однако неутомимая девочка через некоторое время вновь пробилась на пробы и выдала такой спектакль, что Люк Бессон ни на секунду больше не сомневался в таланте актрисы и взял ее на роль Матильды. На ту же роль пробовалась и Лив Тайлер, но была признана великовозрастной для ее исполнения. Натали Портман вспоминает, что поначалу ей никак не давалось заплакать по команде. Для съемок своей первой эмоциональной сцены, когда Матильда видит, что вся ее семья убита и идет к двери Леона за помощью, у нее не получалось выдавить из себя слезы. Люк Бессон решил эту проблему, попросив одного из членов съемочной группы брызнуть ей в глаза спреем из мятного масла. Боль была настолько сильная, что Портман мгновенно научилась лить слезы по команде, только чтобы избежать повторной процедуры с маслом. тот самый момент, когда мучения действительно были не напрасны.
Number two.
На втором месте работа величайшего режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона «Аватар». В прошлом выпуске я рассказывал вам интересную хронологию его основных работ. Я бы хотел повторить ее еще раз, потому что, честно говоря, у меня в голове так и не укладывается, как один человек мог снять настолько разноплановые фильмы и при этом привести их к феноменальному успеху. Итак, в 1984 году Кэмерон пишет сценарий и снимает культовый боевик «Терминатор». Через два года к жанру боевик добавляются ужасы и выходит в свет фильм другой легендарной кинофраншизы «Чужие». А в 1997 году он пишет сценарий и снимает самый знаменитый романтический фильм на планете – «Титаник». Это все сделал один человек. Такое ощущение, что все, что выходит из рук Джеймса Кэмерона, надолго попадает в мировую киноисторию, и ему подвластны практически все жанры. А самый интересный вопрос – откуда такая популярность у «Аватара»? Сюжет же особо незамысловат. Джейк Салли – бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание – совершить путешествие в несколько световых лет к базе Земля на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Друзья, хочу еще раз добавить, что «Аватар» создан для больших экранов и хорошей акустики. Поэтому просмотр на телефоне, планшете или ноутбуке может не дать тех ощущений, которые позволили этому фильму выйти в топ.
Number one.
И на первом месте у нас очередная работа Кристофера Нолана. Мы сегодня уже говорили про «Темного рыцаря» Бэтмена. И Леонардо Ди Каприо. Научно-фантастический триллер, основанный на идее осознанных сновидений. Начало 2010 года. Я думаю, вы помните эту историю про группу людей, умеющих искусно путешествовать в чужих снах и внедрять идеи в сознание жертвы. После просмотра, я думаю, практически каждый задавался хотя бы на секунду вопросом, а реален ли этот мир вокруг меня? Настолько глубоко сюжет картины проникает в голову. Коп – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения. Он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Коба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Коба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад. Но для этого ему нужно совершить невозможное – инициацию. Вместо идеальной кражи Коб и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду к встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый ход, врагом, увидеть которого мог бы лишь Коб. На одном из этапов производства студия предлагала сделать картину в 3D, однако Нолан отказался, возразив, что трехмерный формат будет лишь отвлекать от истории, рассказанной в фильме. Кстати, вообще работа над картиной стартовала в начале 2000-х годов, когда Нолан написал 80-страничное изложение сюжета о похитителях снов. В 2001 году он обсуждал идею фильма с кинокомпанией Warner Brothers, но пришел к выводу, что экранизация такого сюжета не может быть малобюджетной, а опыта съемок блокбастеров в то время у него не было. Только после завершения работы над таким рекордсменом кассовых сборов, как «Темный рыцарь», о котором мы сегодня говорили в нашем кинотопе, Нолан почувствовал в себе силы вернуться к началу. За полгода он отшлифовал сценарий, который студия одобрила и приобрела у него в феврале 2009 года. На декабрь 2019 года фильм занимает 13-ю строчку списка 250 лучших фильмов по версии IMDb. Ну что ж, друзья, это был весь кинотоп на сегодня. Я надеюсь, у вас появилось желание посмотреть хотя бы один фильм из нашей сегодняшней десятки. Ну а следующий выпуск ровно через неделю. Будьте с нами, и в вашей жизни всегда будет только интересное кино.